Мы переходим к следующей части нашего служения, и я попрошу, наверное, Александр, пожалуйста, пройдите вперед. У нас будет служение, изучение Торы. Александр сегодня со своим свитком. Все, что нужно помочь. Давайте поприветствуем Александра и благословляем его сегодня, чтобы он передал нам божественный свет, свет его Торы. Мы поднимемся для чтения Торы и для молитвы.
В синагоге есть несколько Тор, вот две, вернее, Торы. Это более старые, это 18 века свиток. Редко используем, потому что он довольно хрупкий. Но я решил вам принести его, поэтому я сейчас открою недельную главу. Ваешев. Барху это Адонай Амаварах, Баруха та Адонай Амаварах Леолам Ваэд, Баруха та Адонай Элохейну Мелхалам, Ашер Бахарбану Миколь Амим, Венатан Лану Эт Торато, Баруха та Адонай Нотен Хатораха. Благословен Господь, Бог наш, Царь Вселенной, который избрал нас из всех народов, коленов, племен и языков и дал нам сию Тору. Благословен Господь Бог, дающий нам свою Тору. Амен. Сегодняшняя недельная глава – это Ваешев. Она идет у нас в книге «Бытие», 37 глава, по 44 главу, по 40-ю, спасибо. И я прочитаю несколько первых стихов. Петь не буду, буду просто читать, как есть. «Ваешев Яков беэрец мегурей авив», «Беэрец Кнаан, эле талидот Яков, Йосеф, бен Шева эс асара шана, хая роэ эт ахив бецон, вгу наар ит бней Билха, ве ит бней Зелфа, шней Насшей Авив, Ваево Йосеф эт Двартем, Роэ Авихем, В Исраэль Агав эт Йосеф Миколь Банав, Ки бен Закуним Гу. Яков поселился в земле странствования отца своего, в земле ханаанской. Вот родословие Якова. Иосифу было 17 лет, и Иосиф пас овец, и он был молодым вместе с сыновьями Билхи и сыновьями Зелпы, жен отца своего. И пришел Иосиф к братьям своим и пас овец с ним. И Израиль любил Иосифа более всех сыновей его, ибо он был сыном старости.
Можно присесть.
Я очень рад быть с вами сегодня. Слава Богу, что Господь открывает Слово Свое народу Своему. Давайте мы углубимся в Тору и поизучаем Слово Божье. И перед нами интереснейшая личность – Иосиф. Но вообще я хочу вам сказать, что вот три последних недельные главы Торы вы будете сталкиваться с двумя героями. Не только Иосиф, но и Иуда. Давайте посмотрим на этих двух братьев в нашей недельной главе. Вот житие Якова. Интересно, как начинается вот эта вот недельная глава. Я употребил в иврите слово «талидот». Вы слышали когда-нибудь такое слово? Талидот – это что? Родословие. После слова «талидот» обычно, вот если вы читаете «талидот Ноя», там сколько имен. Это Бытие, 10 глава. Почитаете «талидот сынов Ноя», это в основном родословие Сима, Шема, да? Есть «талидот» даже Исава, и там все его потомки. И вот, наконец, «талидот Якова». И «талидот Якова» – Иосиф. Понимаете? Иосиф. Это интересная тенденция. Скажите, пожалуйста, я думаю, что многие из вас опытные родители, опытнее, чем я. Что будет у вас в семье, если, предположим, у вас трое сыновей? Есть здесь те, у которых трое сыновей? Есть такие? Ага. Вот, очень хорошо. Вот я задаю практический вопрос. Что будет, если вы вот в вашей семье среди троих ваших сыновей, которых вы родили и ростите, возьмете и одного выделите? Что будет? Беда будет! Беда будет! Вы видите, что здесь у нас получается? Яков выделяет Иосифа. Скажите, пожалуйста, вообще на Востоке всегда, да, теперь возьмем Восток, дело тонкое. Кто на Востоке самый главный среди детей? Старший, на него вся, ну, у нас иногда старшая сестра, да? Бывает. Но старший, да? Кто у Якова старший, скажите, пожалуйста? Рубен. А Иосиф? Какой он по счету? Аж 11. Он старший или не старший? Поняли? Вы видите, что происходит? Он старший, только надо поставить здесь скобочки от Рахили. Какая проблема. Вы видите? А Лия, которая родила ему, как пятерых, шестерых, правильно? В сторону, на мусорку. Вы понимаете, какая беда? Я не буду долго рассказывать о проблемах, которые Яков себе создал. И, может быть, для кого-то это будет шоком, что я именно с этого начинаю. Но потому что я знаю, что некоторые люди, знаете, по-православному так к патриархам относятся, как будто это безгрешные люди. Да, Яков любил Рахиль. Но понятно, кто его просил так пить на свадьбе, что он не увидел, с кем он первую ночь провел. Понимаете? Кто ему просил так пить? Или какие там факторы влияли, что он, понимаете, перепутал? И, кстати говоря, посмотрите позицию Бога. Бог, Яков берет Рахиль, а Рахиль что? Не рождает, не рождает, не рождает, не рождает. А кто рождает? Понимаете? Извините за такие подробности не при детях, но спит-то он с обоими. Вот. А как только Бог смилостивился над Рахилью, другого нету слова здесь. Бог презрел, смилостивился над Рахилью. Родился Иосиф. И что делает Яков Иосифу? Разноцветную одежду, да? А что такое разноцветная одежда? Вот это разноцветная одежда или нет? Как однотонная? Ну вот это, я не знаю какого цвета, это синий оттенок. Вот какая разноцветная. В чем здесь дело? Знаете, я долго думал над тем, почему разноцветная одежда. Пока 2 месяца назад я не побывал в Амстердаме в доме музея Рембрандта. Знаете такого художника? Не знаю, кто из вас наблюдателен за живописью. Но если вы картины того периода себе зрительно представите, какие тона в тех картинах в основном? Не пастельные, коричневые. Портреты, там все они оттенки коричневого цвета. Вы знаете почему? Краски. А почему коричневые самые дешевые? Не-не, не углем. Коричневые красители все берутся из местных лесов. Они имеют основы все там с каких-то деревьев. Я не специалист, но так нам рассказывали. А вот, например, вот такое синее, да? Вот мне нравился в свое время Питер Брейгель. Я люблю море, понимаете? Вот попробуйте, нарисуйте море из, значит, чтобы было синий лазурный океан и голубое небо. Попробуйте, нарисуйте. Знаете, в какую-то вам копеечку выйдет нарисовать такое? А знаете почему? Это я узнал. Там, значит, была у этого в доме музея Рембрандта, там была небольшая мастерская, где ученики Рембрандта, начинающие художники, краски делали. Так вот, синий цвет – это афганский лазурит. Вы понимаете, сколько это стоит? Афганский лазурит, да еще и в то время. Это камень такой, его покупают. И они вот в ступе эти камешки толкли, чтобы перетереть в порошок, тогда образовывается синий краситель. То есть все яркие красители на то время это огромные деньги. Понимаете? Это все равно, что так сказать, из всех своих детей, Яков взял и своему 10-му сыну, 11-му, купил какой-нибудь там Майбах, Мерседес там С-класса, Бентли, понимаете. И он у него там при доме был, а все остальные братья овец спасли, вы понимаете? Извините, но если перевести буквально с английского, это есть рецепт катастрофы. И катастрофа случается постепенно, да, вы понимаете? Оно ж не все так сразу. Это же любое событие, да, это определенная цепочка, понимаете? Цепочка, вот посмотрите, что он делает. Доводил Иосиф худые слухи до отца их. Вот это наш Иосиф. Вот это наш Иосиф. Каким он был? А Израиль его любил. Ну и братья, естественно, увидели, возненавидели и не могли говорить с ним дружелюбно. И вот начинается самое интересное. Видел Иосиф сон и рассказал братьям. Выслушайте сон, который я видел. Вот мы вяжем снопы посреди поля, и вот мой сноп встал и стал прямо, а ваши снопы стали кругом и поклонились моему снопу. Вот вы мне скажите, откуда этот сон? От Бога ли этот сон? Вы понимаете, я хочу, чтобы вы задумались. Вот он, Иосиф. Скажите, он чем-то заслужил, что он у Якова самый любимчик? Да ничем он не заслужил. Скажите, а то, что он на братьев слухи доносил, это хорошо он делал? Понимаете, это только проблемы создавало. Чего вдруг ему сон вдруг от Господа? Всякий ли сон? Понимаете, мы часто мыслим так. Ага, в конце получилось вот так, значит, сон от Господа. Но изначально, как вы думаете, угодно ли было Богу, чтобы в семье Израиля была вот такая вот свара? Что вот такая война между братьями была, чтобы была ненависть. Подумайте, угодно ли Богу? Всегда ли мы можем любой поступок библейского героя оправдать? Вопрос интересный. И вот пошли братья его пасти скот отца своего куда? Интересное место Сихем. Что вы знаете о Сихеме? Сихем – это был первый город, в который пришел Авраам из Месопотамии. И там он построил жертвенник Всевышнему. То есть сихемляне ему разрешили. А вы знаете, что связано у Якова с Сихемом? Дина. и массовое убийство, которое совершили Левий и Симеон, за что Яков их под конец своей жизни проклинает. Почитайте 49 главу, он их прямо там называет кровопролитными убийцами. Понимаете? То есть, после того, что они утворили, они все равно пошли в Сихем пасти скот. Я вам это показываю специально. Для того, чтобы вы могли видеть, что ситуация в семье Якова складывалась крайне нездоровым образом. Вот, и дальше мы видим, как Иосиф приходит за братьями, и вот у нас кульминация развязки. 19 текст. «И сказали друг другу, вот идет сновидец, пойдем теперь и убьем его, и бросим его в какой-нибудь ров. И скажем, что хищный зверь съел, и увидим, кто здесь выступает. Рувим». Ну, Рувим тоже имеет проблемы. Он решил с Валлой, с Билхой, одной из наложниц отца своего, переспать. То есть тоже не идеальный человек. Но однозначно понимает, что кровь брата своего, как Каин Авеля, пролить нельзя. И поэтому он им говорит, бросьте его в ров. Что это за ров, вы знаете? Это не колодец, это такой как бы подземный резервуар. Туда накапливается дождевая вода. В Израиле такие постоянно откапывают. То есть это не траншея какая-то, это вот такой он внутри пустой, как бочка выбивается в породе. Ну, а это середина лета, то есть воды там нет, но оттуда выбраться, если ты не Спайдермен, не сможешь без веревки. Вот, поэтому Рувим хотел его оттуда достать, благое намерение. Вот, и тут следующий герой истории. Сели они есть хлеб, 25 стих, и вот из Галаада идет караван исмаилитян. Кстати, родственнички. Верблюды их несут с Тираксу, бальзам и ладан, идут, и чтобы отвезти это в Египет. И тут у нас Иуда говорит, что пользы, если мы убьем и скроем кровь его, пойдем и продадим его измаильтянам. Пойдем и продадим его измаилитянам. И вот они продают Иосифа в рабство в Египет, своего брата. И история Иосифа в этой недельной главе прерывается. Прерывается 38 главой, где рассказывается о жизни Иуды. Иуда отошел от братьев своих. То есть проходит какое-то время. Что там с Иосифом? Мы понятия не имеем. То есть проходит какое-то время, 38 текст, и Иуда селится близ одного адоламитянина. Что это за адоламитянин? Я вам скажу, где это. Помните пещера Адоламская? С чем это связано, помните? Давид там от Саула прятался. Поэтому мы знаем, что это недалеко от Мертвого моря, это где-то близ Хеврона. То есть, кто такой эдоломитянин, это, скорее всего, так клан назывался там. И дальше рассказывается о том, что Иуда женится на одной хананьянке, ну, в общем-то, это как бы естественно. Все уже дети Якова женятся только на хананьянках, потому что, если вы помните, Лаван закрыл границу для Иуды, обратно они пойти брать, как Ревеку, Исааку или Рахиль с Лией, то есть уже ходить туда нельзя. Поэтому он берет, и рождается у него трое детей. Первый сын Ир, второй сын Онан, а третий сын Шела. Вот. И берет Иуда Иру Фомарь. То есть, вы понимаете, промежуток времени у нас приличный описывается. Лет так 20. Да? И Ир умирает. Почему, непонятно. Но умирает. А Фомарь остается вдовой. И что делает Иуда? Он ее отдает Онану. Это очень интересно, друзья мои. На каком основании? Ближайшее основание того, что делает Иуда, находится у нас в книге Второзаконие, 25 глава. Там говорится о так называемом левиратном браке. Слова звучат так. Если два брата живут вместе, то есть речь не идет о многоженстве, речь не идет о женатом брате, речь идет о том, что два брата живут вместе, то есть один брат еще не женат. Да, и тот, кто женат и умирает, оставляя бездетной свою вдову, то следует брату следующему взять ее в жену и восстановить род. Для чего? Для чего? Объясняю. Дело в том, что сегодня мы можем видеть эти законы в некоторых арабских странах. Мы должны понимать, в то время женщина не являлась юридическим лицом. Почему? Ну вот сегодня, вот у нас есть такой документ. Большинство из вас есть, правда? То есть эти документы надо, пойдешь в банк, надо этот документ. Пойдешь любое дело решать, надо этот документ. Вопрос. А как было в то время? Что, тоже такие в третьем тысячелетии до нашей эры? Во втором, извините, что такие драйвер-лайсенсы делали в мотор-вейкл, да? Как выглядел документ, удостоверяющий личность в то время? Перстень, печать. Перстень. И вот этот перстень, он использовался для оттиска. Что на этом перстне? Имя семьи. То есть глава семьи, есть у этого главы имя,
И вот от этого главы идет клан. И все остальные члены семьи принадлежат этому клану. Например, сегодня хочешь взять, допустим, в банке, ну, автокредит, да? Ты берешь его на себя, потому что сейчас у тебя есть собственный social security номер. А тогда любой долг, дела-то делать надо, люди же тоже, ну как, бизнеса-то, пусть оно немножко не так выглядит, ни с компьютером, да ни с чеками, да ни с зелеными бумажками, но люди-то бизнес-то делали. Соответственно, какие-то бизнес без заимствования невозможен. Соответственно, любые заимствования, любые одалживания, все это делалось на клан. Соответственно, глава клана любой договор должен был перстнем закрепить. Писались они на глиняных табличках, поэтому делался оттиск. И поэтому вот юридический документ. Поэтому любой вопрос, жена там, это дочка или что, должна найти того, бизнес делать может. Но ей никто ничего под честное это слово не даст, пока папа или брат, или сын, или муж не придут и оттиск-то не поставят, вы понимаете? То есть женщина, самая тяжелая ситуация, это у женщины, которая есть бездетная вдова. Вы понимаете, сразу становится понятна ситуация Руфь и Наимень, да? У них поле было, а чё они побирались? А потому что никого, с этим полем ни в аренду сдать, ни работников нанять. То есть собственность была, но документа не было. И без документа эта собственность сидела и ничего не делала. Понимаете? Поэтому вот такая ситуация. Поэтому когда... Допустим, берем так просто, вот объясняли вератный брак. Вот у нас, предположим, Иван. У Ивана два сына, Петр и Степан. Петр старший, Степан младший. У Ивана 100 овец. Значит, по смерти Ивана Петру принадлежат 66, а Степану принадлежат 33, потому что по старшинству, если двое, старший получает 2/3, младший получает 1/3. Ну и там, чем больше детей, тем больше частей надо делить, чтобы у старшего... То есть все идет вот в порядке убывающей. Такая математика. Ну и, соответственно, предположим, Иван умирает, детей у него нет. Закон о левератном браке, записанный в книге Второзакония, обязывает Степана жениться на вдове Ивана. И, предположим, рождается у него сын Василий от этого брака. Скажите, какое отчество будет носить Василий? Иванович, не Степанович. Несмотря на то, что гены у него Степановы, но по закону носит он отчество Иванович. Вернее, не Иванович, Петрович он. Потому что Петр и Степан. Он Петрович. Петр же отец. И фактически, вернее, Иван это у нас был отец. Ну, поняли ситуацию. Иван – это отец, Петр – старший, Степан – младший, да? Или наоборот. Ну, в общем, вы поняли, да? То есть, вот этот сын левератного брака, надо было записать, кому какую я роль предложил. Вот этот сын левератного брака, он получает 2/3 наследства своего деда. Вы понимаете, что сделал Онан? Мы часто используем эти слова, я не знаю, но эти слова про Онана и то, что он там делал, мы не применяем правильно. Мы часто применяем эти слова, что, дескать, грех использовать элементарные средства контрацепции. Это не об этом. Здесь не о контрацепции речь. Здесь о жадности речь. Онан понимал, что как только у Фамарь родится сын, это будет сын не его, это будет сын Ира, и он получит 2/3. А он чего хотел? А он хотел этих 2/3. Он хотел стать старше. Он был не за... И в каком положении оказывается Фамарь? То есть, не рождая от Онана детей, она продолжает оставаться в положении бесправной женщины. Поэтому Бог убирает и Онана. Но Фамаре от этого не легче. Что делает Иуда? Живи вдовою в доме отца своего. Вы понимаете? Друзья мои, Иуда, как вы думаете, был бедный человек? Живи вдовою в доме отца. Он его отправил в дом отца. Говорит, подрастет Шелос, сын мой. То есть, Иуда не понял, за что умер Онан. И поэтому он от Фамари решил избавиться. Кстати говоря, что делает Иуда? Почему он сперва исполняет закон, который еще не написан? Вы понимаете, что делает Иуда? Выдавая Онана за... Женя Онана на Фамаре своей вдовствующей невестке, он выполняет, если мы так подойдем, по-бюрократически. Я же вам сказал, это Второзаконие, 25 глава. Второзаконие, 25 глава. А это у нас Бытие, 37 глава. То есть Иуда выполняет закон, который еще не написан. Наверное, то, что Моисей говорит, да, это часто мы говорим, это для евреев. Какие евреи? Какие евреи? Еще Израиля как такового нету. А Иуда, кстати говоря, праотец всех иудеев, он то, что в Торе еще не написано, а он выполняет. Как он знает? А значит, ведомо было Тора народу. Понимал народ Тору. Вы помните, история такая есть? Про субботу. О субботе заповедь где написана? В какой главе? 20 глава Исход. А в 16 главе, когда они еще к Синаю не подошли. Манна в субботу раз и не выпала. А они подходят, ходят ее ищут. А Бог Моисею говорит, помните что? Не, не говорит забить камнями, не надо так уж прямо. Он весь народ забить камнями, ну Бог же не такой жестокий, ну зачем? Но он им просто говорит, такие са. Я вам Я вам сейчас прочту, чтобы вы знали. Это у нас Исход, 16 глава. И вот где это сказано. Значит, Бог им говорит и сказал им: вот Господь, завтра покой, святая суббота Господня. Еще 20 глава не написано. А он уже им про ману говорит, принцип: завтра покой, святая суббота Господня, что надо на печь пеките, что надо на варить, варите сегодня. Вот. А дальше написано: но некоторые из народа, 27 текст, вышли седьмой день собирать, и не нашли. А Бог говорит им: долго ли будете уклоняться от соблюдения заповедей моих и законов моих? Вы понимаете? Какие заповеди? Какие законы? Еще они к Синаю не подошли. Какие претензии могут быть у Бога к народу? А есть. Вот вам пример с субботой, вот вам пример с Иудой. То есть, пожалуйста, ну вернемся к Иуде. Вернемся к Иуде. То есть, вот отправляет он свою дочь Фомарь на бесправное существование. Боится он даже выдавать ее за своего сына Шелу. Что делает в этом случае Фомарь? А и другого выхода не остается. Я не оправдываю ее, но у нее абсолютно нет никаких прав. Она, наверное, знала о том, что ее свекор, будучи, скорее всего, вдовцом, любит себя как-то утешить. И решила она воспользоваться. После того, как Иуда повеселел в результате хорошей прибыли на стрижке овец. Вы понимаете? Ну, с одной стороны, конечно, нельзя назвать подобные отношения инцестом, слава Богу. Тот вдовец, та вдова. Но с другой стороны, очень стыдно. Весьма стыдно. И вот у нас эти два характера. Вот у нас Иосиф, а вот у нас Иуда. И вот у нас Иуда, который идет и навеселе решает себя утешить с блудницею. А вот у нас Иосиф опять в 39 главе, уже управляющий у Потифара. Сколько лет прошло, не знаем. Но мы знаем, что когда жена Потифара предложила ему себя, Иосиф пошел в тюрьму. Понимаете? Иосиф сел в тюрьму за свою верность Богу. Увидите, что между 37 главой и 39 главой у нас совершенно другой Иосиф. Бог нас учит через страдания. У нас совершенно другой Иосиф. Вот у нас контраст. Вот у нас контраст между Иосифом, вот поэтому у нас эта история, 38 глава, вот тут с Иудой, а тут с Иосифом. Но вы знаете, Бог Иуду тоже учит. Читая дальнейшие недельные главы, вы обнаружите, что Иуда является первым, кто получает, кто высказывает покаяние Иосифу за соделанное. Он первый, кто инициировал продажу. Он первый, кто выходит и признается, что да, был, он не все говорит, но он говорит одну очень важную фразу. Был у отца сын от жены его. То на своей тетке говорит. Любимый сын. Уже нет у Иуды чувства злобы. Друзья мои, читая 37 главу, видя Иосифа, который доносит на своих братьев, который ходит им сны, рассказывает, да? Кстати говоря, в тюрьме Иосифу пришлось иметь дело со снами. Но это уже точно было от Бога. Это уже точно было от Бога. Это уже не был вот этот гордый сновидец. Это был смиренный человек, который прошел процесс преобразования своего характера. Да? Иуда тоже прошел процесс преобразования своего характера. Кто прав? Был ли прав Яков, что он выделил Иосифа? Конечно, нет. Были ли правы братья Иосифа, что они чуть не убили его? Конечно, нет. Был ли прав Иосиф, который провоцировал их на это? Конечно, нет. Но вот вам Иосиф, и вот вам Иуда, который, несмотря на неправоту своего отца, он признает тот факт, что они сделали неправильно. Кто-то должен остановиться. Друзья мои, когда Иисус говорит нам в Нагорной проповеди, если кто судится с тобой за одну рубашку, что надо сделать? Еще и верхнюю одежду. Если кто говорит тебе, иди с ним поприще, сколько надо идти? Вы понимаете, чему Иешуа учит? Иешуа учит не пытаться отстаивать свою правоту, а уподобляться его смиренному характеру. То, что и учит, то, чему учит нас Иешуа, было известно из истории Иосифа и Иуды. Вот оно преобразование характера. Вот кем они все были, но Всевышний способен изменить характер человека. Да, теперь Иуда не ищет правоту, а Иосиф толкует сны от Господа. Кем они были и кем они стали? Возможно ли такое в нашей жизни? Кто мы есть? Но Святым Духом мы можем стать совершенно другими. Руах а-Кодеш может преобразовать наш характер, если мы только это желаем. Иногда может быть больно. Иосифу было больно. Иуде было больно.
Но самое главное, что оба они позволили Всевышнему себя изменить. Готовы ли мы позволить Всевышнему себя изменить? Это может быть процесс. Сколько лет прошло там, вы видите? Десятилетия. Да десятилетия прошли. Но это уже другие люди. Главное, чтобы Дух Святой в нас работал над нашим характером. Но мы должны это позволить Ему. Помолимся. Всемогущий Творец, наш Небесный Отец, мы видим, как Ты на протяжении многих лет вел своих детей. Наш Господь, мы видим, что ни Яков, ни Иосиф, ни Иуда не родились на этот мир совершенными. Но, Господи, у каждого из них был момент борьбы. Яков схватился за ангела и просил благословения, и получил его. Иосиф сел в тюрьму за твои святые принципы. Иуда пережил покаяние. Господи, это примеры для нас, показывающие, что и мы можем получить преобразование в нашей жизни. В этом мы просим, чтобы Дух Святой Твой работал в наших сердцах. И мы предаем себя, свое «я» полностью в Твои руки. Во имя пролитой крови Иешуа мы молим. Амен.
Мы поднимемся для молитвы, последнее благословение. Бог сказал Моше: скажи Аарону и сынам его, чтобы так благословляли сынов Израилевы и так призывали мое имя, и я благословлю их. Обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Амин. Амин. Просьба не расходиться. Просьба не расходиться. Баруха та Адунай, лакейну мелаха улам, хамоци леха минарец. Благословен ты, Господь, Бог наш, Царь Вселенной, который произвел хлеб из земли, дал нам хлеб жизни, сшедший с небес, дающий жизнь нам и всему миру. Его имя.
Иешуа.